мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Предашь ты себя всем сердцем Богу и перестанешь искать то того, то другого по своей воле и хотению, но всей душой себя положишь в Боге, тотчас почувствуешь себя в умерении и в соединении, ибо ничто по душе тебе не будет, ничто не будет приятно, кроме того, что угодно воле Божественной. Кто к Богу возвысит мысли свои в сердечной простоте и упразднит себя в мире созданных вещей от всякой беспорядочной привязанности, тот станет способен к принятию благодати и достоин дара умиления. Ибо там посылает Господь благоволение свое, где находит пустые сосуды. И чем совершеннее кто отречется от дольнего мира и умрет для себя в самопрезрении, тем скорее к тому приходит благодать, тем обильнее изливается и выше возносит свободное сердце. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 28 по Пятидесятнице, неделе пред Рождеством Христовым Святых Отец. Это последняя передача в нынешнем уходящем 2016 году. Началом всему худому служит упокоение чрева и расслабление себя сном, возжигающее блудную похоть, так святой путь Божий и основание всех добродетелей пост, бдение, бодрствование в службе Божией, говорит преподобный Исаак Сирин. Пост — ограждение всякой добродетели, начало подвига, венец воздержанных, красота девства и святыни, светлость целомудрия, начало христианского пути, матерь молитвы, источник целомудрия и разума, учитель безмолвия, предшественник всех добрых дел. Как здоровым глазам свойственно желание света, так посту, соблюдаемому с рассудительностью, свойственно желание молитвы. Как только кто начнет поститься, уже с того времени желает умом своим прийти в собеседование с Богом. Ибо тело постящееся не терпит, чтобы целую ночь проспать на постели. Когда на уста человеку налагается печать постов, тогда помысл его получается в умилении, сердце его источает молитву, и срамные помыслы далеки от него. Враг он похотений и суетных бесед. Никто никогда не видал, чтобы рассудительный постник стал рабом худого вожделения. Пост с рассудительностью — обширная обитель для всякого добра. а кто не родит о посте, тот приводит в колебание все доброе, потому что пост был заповедью, вначале данной нашему естеству, воздержание против вкушения пищи, и нарушением поста пало начало нашего создания». Но в чем состояло первое поражение? С того начинают подвижники преуспевать в страхе Божием, как скоро начнут хранить закон Божий. С этого начал и Спаситель, когда явился в миру на Иордане. По крещении Дух извел его в пустыню, и постился он там 40 дней и 40 ночей. Подобно и все исходящие во след Спасителя – на всем основании утверждают начало своего подвига, потому что посты есть оружие, уготованное Богом, и если кто не родит о нем, не будет укорен за это. Если постился сам законоположник, то как не поститься кому-либо из соблюдающих закон? Потому-то до поста род человеческий не знал победы, и дьявол никогда не испытывал своего поражения от нашего естества, но от всего оружия изнемог в самом начале. Господь наш был вождем и первенцем этой победы, чтобы на главу нашего естества возложить первый победный венец. И как только дьявол видит сие оружие на ком-нибудь из людей, тотчас приходит в страх этот противник и мучитель, немедленно помышляет и вспоминает о своем поражении Спасителем пустыни, и сила его сокрушается. Какое оружие сильнее, чем пост ради Христа, подающий дерзновение сердцу на брань против лукавых духов? Пост напоминает сержавшему его заповеди Духа. Он есть посредник Ветхого Закона и благодати, данной нам Христом. Кто не родит о посте, тот и в других подвигах расслаблен, не родив немощен, показывает тем начало и худой признак расслабления души своей, и воюющему с ним дает случай к победе, так как нагим и безоружным исходит на подвиг, а потому явно, что выйдет из борьбы без победы, ибо члены его не облеклись в теплоту алчбы в посте. Таков пост. Кто пребывает в нем, у того ум непоколебим и готов встретить и отразить все лютые страсти. Аминь. Преподобный Исаак Сирин. Ава Маркела рассказал братья, однажды, когда встал он ночью на молитву, вдруг услыхал трубный звук и шум, как бы от воинской брани. Старец пришел в смятение и недоумевал, откуда несется этот трубный звук и какая брань может быть в пустыне. Когда он так размышлял, вдруг предстал пред ним бес и закричал: «Что задумался? Здесь и есть брань. Но если не хочешь, чтобы мы с тобой воевали, ступай и спи. С ленивыми мы не воюем, а только с постниками и бдящими в молитвах». Пролог в Поучениях. Человек, что творишь, неразумный, губишь время свое спасительное непрестанно, всю жизнь телу своему угождаешь, что получить хочешь от плоти, тогда ли начнешь трудиться ради спасения своего, тогда ли начнешь совершать добрые дела и соблюдать святые заповеди Христовы и повеления Его, когда смертная кончина застигнет тебя неподготовленным. Пока есть время совершать добрые дела, не совершаешь, не беспокоишься, не терпишь и не трудишься. что собираешься говорить и делать, окаянный и неразумный, когда смерть, придя, захватит тебя неподготовленным и несовершенным? О, как начнешь терзаться тогда, плача, сетуя и рыдая горько! Не львиным ли рыком захочешь зареветь, или как другой какой-нибудь зверь, от великих бед и печали, огорчений и болезней душевных и сердечных, скрежеща зубами, бья себя руками и тоскуя при кончине своей, думая и говоря, соблазнился я окаянный, спасительное время жизни моей, отпущенное мне для труда, покаяния и спасения, погубил леностью и небрежением, и различными погибельными делами, сливаясь с малодушными людьми и мирянами и вводя себя мало-помалу разными делами и заботами. Не начнет ли сердце твое тогда рыдать, безутешно разрываясь на части? Берегись, окаянный, уже не жить тебе столько времени, сколько жил. Не можешь себе найти другого времени на труды и покаяние и прибавить или купить, или выпросить у любимых друзей ни за золото, ни за серебро, ни за драгоценные камни, ни за чистый жемчуг. Что будешь делать, окаянный и неразумный, когда обнаружишь себя по левую сторону от Бога, осужденным вместе с грешниками на муку жестокую и нескончаемую? Кто поможет тебе из суетных людей? Открыто и известно, что и весь мир не может тебе помочь. Увы, горе твоей глупости неразумны, ибо если погубит человек золото или серебро или иные ценные вещи века сего, то может приобрести другие вместо них. Если же погубит человек спасительное время жизни своей, то не сумеет вместо него приобрести другое. Если бы даже давал богатство всего мира в обмен на душу свою, на время жизни своей и на спасение, то не сумел бы их получить. Спасаемая твоя душа дороже для тебя всего мира и выше всех ценностей мира сего. И погубив ее, ничто невозможно дать взамен. Ничто в нынешнем веке не сравнится с ней и из мира сего. Закрой глаза твои на все видимое в веке нынешнем и прозри глазами ума на будущее. Поработи тело свое в веке нынешнем, чтобы освободить душу свою в будущем веке. Подвергнись всем страданиям и скорбям в веке нынешнем, чтобы в будущем веке исполниться радости и веселье. Не давай покоя телу своему в жизни этой, ибо плоть в покое буйствует. Священноинок Дорофей. Великое совершается в молчании. Молчание — это благоговение перед тайной, говорит архимандрит Рафаил Карелин. Религия как внутренняя жизнь — область безмолвия. Но даже в науке великим открытием предшествовало молчание. Ньютон и Кеплер проводили отшельнический образ жизни. Менделеев на целые недели запирался в своей квартире и никого не принимал. Эйнштейн говорил, что создавал свою теорию относительности, плавая в одиночестве на лодке по озеру. Люди, которые проводили свою жизнь в дебатах и спорах, по сути дела не совершали ничего. В лучшем случае они могли стать эпигонами и популяризаторами чужих мыслей и идей. Нам могут указать, например, античных философов, которые встречались для бесед у Афинского Акрополя или устраивали публичные диспуты. Однако пифагорейцы и платоники учились не только говорить, но и молчать. Более того, у пифагорейцев трехлетнее молчание служило обязательным условием для вступления в их союз. Умный человек избегает споров. Он понимает, что идеи аксиоматичны, то есть бесспорны, и человек должен быть внутренне подготовлен, чтобы воспринять их. Мудрый обдумывает слова, а говорливый сыпет их, как песок из мешка. Уже древний поэт сказал: «Бой барабана заглушает звуки флейты, а крики петуха — песни соловья». Не будем уточнять, из чего сделан барабан и из чего флейта. Многословие отнимает силы у молитвы, лишает мышления, сосредоточенности и концентрации, надмевает душу человека. Часто необдуманные слова и насмешки лишают его друзей. Многословие опустошает душу, и, по выражению святых отцов, благодать покидает такого человека, как голубь улетает от жилища, где топится печь, чтобы не запачкать свои крылья в копоти и саже. А потеря благодати — самая большая из всех потерь. Святые отцы говорят: молчание собирает, а слова расточают. Молчание — тайна будущего века. В молчании происходит встреча души с Богом. Господь сказал: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ». То есть за каждое лишнее и пустое слово, а в многословии сколько злых и лживых слов. Поэтому обличением человека на страшном суде станут его собственные слова. Святые отцы говорят: «Молчи о том, чего не знаешь, не утверждай того, в чем не уверен. А о том, что знаешь, говори кратко. Даже мед вкусен в малом количестве, а в большом вызывает тошноту. Если бы мы знали, что слова возвращаются к нам, образно говоря, как пущенный бумеранг, то мы бы помнили, что человеку дан не только язык, чтобы говорить, но также и губы, чтобы сдерживать словесный поток. Молчать нелегко. Один из святых говорит: несколько лет надобно человеку, чтобы научиться говорить, но несколько десятилетий я учусь молчать. И еще не до конца освоил это искусство». Мы будем помнить, что премудрый Соломон в одной из своих притч сказал: при многословии не миновать греха. Блаженные, званные на брачную вечерю Агнца. Об этой брачной вечере сказал Господь свою великую притчу о званных на вечерю. «А многие ли откликаются на призыв?» спрашивает святитель Лука, воина Есенецкий. «О, как их мало, как мало! О, Господи, как страшно, что вечеря Христова уничижается! Огромное-огромное множество людей так поступают, и мне дело до Царства Небесного. Они не верят в вечную загробную жизнь, не верят в Бога и в Царствие Его вечное. Они идут своим путем, отвергнув путь Христов. Что же, пусть идут, их воля, но пусть смотрят, куда придут. Увидят и поймут, что отвергли, над чем смеялись и издевались. Но вроде человеческом далеко не все таковы. Из числа отвергших вечеру Христову есть много, очень много таких, которые веруют в Бога, которые любят Христа и хотели бы войти в Царство Небесное, но на вечерю они не идут, но Христу, зовущему на вечерю, отвечают: «Имей мя отречено». «Почему? Почему вы не идете?» Они смущенно отвечают: «Как нам идти? Ведь нам, над нами будут смеяться, будут издеваться. Можем ли мы идти против течения? Можем ли не жить той жизнью, которой все живут? Можем ли выделяться из среды людей мира сего? Ведь зависим от них во многих отношениях, боимся потерять то, что имеем, если пойдем против них, и не хотят идти против течения, и плывут по течению. Плыви, плыви, смотри только, куда приплывешь, в полном отчаянии приплывешь. Ты боялся насмешек и издевательств людей мира сего, а не боялся ли ты слов самого Господа и Бога нашего Иисуса Христа? То постыдится меня пред человеки, постыжусь того и аз пред Отцем моим Небесным». Этого не боишься ли? Это для тебя меньшее значение имеет, чем насмешки людей мира сего? Это не побуждает ли тебя плыть против течения? Не в нашей власти таких удержать, но в нашей власти осознать ужас отречения от Царства Небесного, от вечери Христовой. Нам нужно осознавать, что заслужим мы отречения от нас самого Господа Иисуса Христа, если посмеем Ему сказать: «Имей мя отречено». Если не решимся плыть против течения, если выше всего не будем ставить заповеди Христовы, не боясь того, что скажут о нас люди мира сего. О, как бы я хотел, чтобы среди вас, малого моего стада, не нашлось ни одного, кто заслужил бы осуждение от Христа, зовущего на вечную свою вечерю, чтобы не оказался никто изгнанным с вечери Христовой за то, что пролез туда в грязной, зловонной одежде греха. Жизнь коротка, все скоро умрем. Так подумаем же о том, что оставшиеся дни наши надо употребить на то, чтобы очистить сердца свои и стать достойными участниками великой и вечной вечери Христовой. Святитель Лука Война, Ясенецкий. Вы спрашиваете, почему Христос должен был родиться, возрастать и, наконец, пострадать? Почему Он не вдруг явился с небес мужем зрелым, подобно тому, как, согласно греческим легендам, явился людям Аполлон? Вовсе недостойное сравнение. Как возможно сравнить истинного человека с призраком, Бога истинного с вымышленным чудищем? Насколько высоко небо над землей, настолько мудрость Божия превышает разум человеческий. По промыслу Всевышнего Христу надлежало явить Себя миру и младенцем, и отроком, и зрелым человеком, чтобы для всех быть доступным и привлечь к Себе всех. Если бы не был Он ребенком на земле, слово Его: «Пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное», осталось бы холодным и безжизненным, или: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вы учите детей, но представьте себе, какими были бы ваши отношения с детьми, если бы, скажем, вы сами никогда не были ребенком. Несомненно, Христос мог явить Себя так, как бы вы хотели, но если бы сделал так, то не стал бы для рода человеческого тем, кем Он желал быть — учителем и спасителем всех, примером всем поколениям человеческим. Вас мучает мысль, что Господь своим чудесным рождением еще более углубил тайну своего бытия. А разве не была бы его тайна глубже и непостижимее, если бы он неожиданно спустился с небес без предшествующих родственных уз с людьми? Разве люди не стали бы говорить о нем, как о некоем призраке? Тогда его личность, а с ней и его учение и жертва утратили бы реальные основания и реальные значения. Ибо будь он призраком, кто бы из нас послушал призрака и стал подражать ему? Еще Господу должно было родиться, и именно таким образом, каким родился, чтобы показать нам возможность нашего духовного рождения, которое стоит в центре его учения о человеке, и подчеркнуть важность его. По слову его, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Подобно тому, как он родился от Духа Святаго из пречистого тела Преснодевы, так и мы можем духовно родиться от Духа Святаго в чистоте своей души. Великие православные святые отцы веками учили, что духовное рождение человека обусловлено девственной чистотой души, иными словами, души, души, которая, вполне очистившись даже от греховных помыслов, уподобляется Пречистой Деве и благоволением Божьим удостаивается стать обиталищем Христа. Если рождение Христа от Девы непостижимо для обычного разума, то оно утешает и ободряет всех, кто стремится к духовному и нравственному перерождению своего существа. Поэтому успокойтесь и возблагодарите вечную мудрость, что Спаситель рода человеческого явился так, как Он Сам нашел наилучшим. И воскликните вместе с апостолом Павлом: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие!» И с детской радостью поздравьте своих учеников: «Дети, Христос родился!» Из писем святителя Николая Сербского. До чего же дошли нынешние дети, не могут вытерпеть ни единого слова. А уж где там вытерпеть бирюзовые каши? Говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Дети непочтительны, очень эгоистичны и неврастичны. Они злоупотребляют свободой. Ребенок заявляет своим родителям: «Я отведу вас в полицию». Не так давно один 15-летний подросток накуролесил так сильно, что отец дал ему оплеуху. Тогда сыночек пошел в полицию, подал иск на собственного отца, и того отдали под суд. Во время суда отец сказал: «Вы творите надо мною неправедный суд. Ведь если бы я не дал своему сыну той пощечины, то он угодил бы в тюрьму. А больно за него было бы не вам, а мне». После этих слов он схватил юного истца, залепил ему две оплеухи и сказал: «Вот за эти оплеухи меня и судите, а не за ту. Сейчас сажайте меня в тюрьму, потому что я ударил его ни с того ни с сего». Я хочу сказать, до чего докатились дети. Таков их нынешний менталитет. В прежнее время родители ругали нас, могли дать нам ремня, но злого помысла у нас не было. Даже ремень мы принимали как ласку, не противоречия, не углубляясь в то, сильно ли мы провинились или не очень. Мы верили, что ремень тоже шел нам на пользу. Мы знали, что родители любили нас и иногда ласкали, иногда целовали, иногда давали нам по затылку, потому что и родительская оплеуха, и родительская ласка, и родительский поцелуй — все это, как бы получше выразиться, все это от любви. Когда родители бьют своих детей, страдает их собственное родительское сердце. А когда дети принимают от родителей побои, то у них болит только щека. Стала быть сердечная боль сильнее, чем боль от пощечины. Что ни делай, мать своим детям, ругая она их, бей, ласкай, все это она делает от любви, все это исходит от одного и того же любящего материнского сердца. Однако, когда дети, не понимая этого, разговаривают с бесстыдством, противоречат и артачатся, они изгоняют из себя божественную благодать. А после этого уже закономерным будет принятие ими соответствующего бесовского воздействия. Геронда, но разве не бывают и горе родители? Да, бывают. Однако детям, имеющим таких родителей, помогает Бог. Бог не несправедлив, и на грушах, дичках бывает полно плодов. На фоне у дороги, ведущих к моей каливе, растет одна дикая алыча, так на ней даже листьев не видно от множества плодов. Ветки ломаются под их тяжестью. А культуренные деревья, несмотря на то, что их опрыскивают, часто не дают плодов вовсе. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и приблизились к воскресному дню недели пред Рождеством Христовым, недели святых Отец. Последнюю неделю пред праздником Рождества Христова Церковь с благоговением творит память святых Отец, называя эту неделю неделю святых Отец или неделю пред Рождеством Христовым. Как в неделю святых праотец Церковь славословит всех ветхозаветных праведников от Адама до Рождества Христова, так в неделю святых Отец она прославляет тех ветхозаветных святых, от племени которых, собственно, произошел по своему человечеству Иисус Христос. От них же по плоти Христос, Сы над всеми Бог, благословен вовеки. В эту неделю Церковь взывает отцев начаток Авраама, Исаака и Якова почтим, яко из тех семени восе Христос воплощся из девы. В Евангелии на литургии в неделю святых отец читается родословие Иисуса Христа по человечеству, описанное евангелистом Матфеем, а в апостоле исчисляются ветхозаветные святые, ходившие верою в грядущего Мессию. Святой Златоуст в первой беседе на Евангелие от Матфея говорит: «Матфей, пиша Евангелие для евреев на еврейском языке, ничего более не старался показать, как происхождение Иисуса Христа от Авраама и Давида. Ничто не могло быть приятнее для иудея, как сказать ему, что Иисус Христос был потомок Авраама и Давида. Почему же евангелист поместил родословие не Девы Марии, а Иосифова? Иудеи не имели обыкновения вести родословие по женскому колену. Посему, дабы с одной стороны сохранить обычай и не оказаться при самом начале нарушителем оного, а с другой показать нам происхождение Девы, евангелист, умолчав о ее предках, представляет родословие Иосифа. Если бы он представил родословие Девы, то почли бы его нововведителем, а если бы умолчал об Иосифе, мы бы не знали предков Девы. Кроме того, евангелист не хотел, чтобы при самом начале известно было иудеям, что Христос родился от Девы. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцев наших, чудных и знаменитых мужей. Господь и многое первоначально скрывал во мраке, называя себя Сыном Человеческим. Если Он и не везде ясно открывал нам свое равенство с Отцем, то чему дивиться, если Он и сие также скрывал до времени, устрояя нечто чудное и великое? Что же здесь чудного? То, что Дева сохранена и избавлена от худого подозрения. Если бы сначала еще сие сделалось известно иудеям, они, перетолковав слова в худую сторону, побили бы ее камнями. Евангелист составил родословие и поместил воном некоторых жен для того, чтобы такими примерами пристыдить иудеев и научить их не превозноситься, ибо они не ради о душевной добродетели во всяком случае превозносились только Авраамом и думали оправдаться добродетелю предков. Посему Господь с самого начала и показывает, что не родом надлежит хвалиться, но собственными своими делами. Хотя бы ты был раб, хотя бы свободный, тебе нет от всего пользы, ни вреда. Одно только потребно — воля и душевное расположение. Поелику невозможно, совершенно невозможно через добродетели или пороки предков быть честным или бесчестным, знаменитым или неизвестным. Упоминается о некоторых женах, например, о Руфе и Рааве, также и для того, чтобы научить, что Спаситель пришел уничтожить все наши грехи, пришел как врач, а не как судья, и что все и самые патриархи виновны в грехах. Наша Святейшая Церковь посвящает настоящий день благочестивому воспоминанию о ветхозаветных праведниках, живших до Рождества Иисуса Христа. от Адама нашего прародителя до Иоанна Крестителя на пространстве 5508 лет Земля, подобно небу, усеянному блестящими звездами, украсилась людьми, Господу благоугодившими своей жизнью и оставившими по себе примеры неумирающей вечно живой истины. Сегодня, можно сказать, Церковь подводит каждого из нас к дверям рая, чтобы мы насладились лицезрением безгранично великих людей. Сегодня открывается перед нами библейская ветхозаветная история в надежде с блестящим научением, с назиданиями нас, спасительными истинами веры, надежды и любви. Что же назидательного содержит в себе она? Чем поразительно ее поучение? Тем, что во все времена ветхозаветные и новозаветные, добрые, хорошие, честные люди объединяются одними чувствованиями. Эти чувствования их делают родными, близкими, вопреки пространству и времени, разделяющим людей. У всех честных людей были одни стремления, которые можно назвать жаждой Бога. Вдохновенный псалмопевец Давид выразил эти чувствования всех верующих и благочестивых людей в 72-м своем псалме. «Во всем миротворении ни на небе, ни на земле не было предмета, к которому так сильно стремилась душа его, как Бог. Он говорил: «Кто мне на небе без тебя? С тобой, мой Господь, ничего не хочу на земле». Его сердце не удовлетворялось земными благами и наслаждениями. Не только сердце его, но и самая плоть томились жаждой иного, высшего блага. В Боге, в одном только Боге, ветхозаветный праведник полагал свой вечный блаженный удел. Обратите внимание на новозаветных праведников, прочитайте житие любого из них, непременно найдете в них отличительные и главные свойства, равнодушие к личным выгодам и неумолчное желание духовного бессмертного счастья, которое обетовано только в блаженной вечности. Они, святые люди, руководители нас, христиан, в своем светлом лице дают урок, чтобы не прилагать свое сердце без остатка к земному. Есть на земле многое, способное увлечь душу, например, богатство и золото, роскошь и множество наслаждений и удовольствий всякого рода грубых и утонченных, виновных и невинных. Есть много такого, чем обольщаются и к чему стремятся люди, к чему привязываются до самозабвения. Но все это ниже христианина. Все это суетно и не может насытить его сердце и утолить жажду его души, но может лишь на краткое время обмануть и заглушить эту жажду. Кому неизвестно, что по учению Иисуса Христа душа каждого человека пред Господом дороже целого мира. Премудрый экклесиаст для всех наслаждений земных не находит иного слова, как «суета» и «крушение духа». Он говорит: «Все, чего просили мои очи, я имел, все, чего хотело сердце, не возбранял ему, и что же? Все произвол необдуманности, все суета». Бог есть неисчерпаемый источник всего святого, прекрасного, истинного, живого, доброго. Из этого источника тысячи тысяч, и тьмы тем пели, пьют жизнь блаженства, будут петь вечно, и он не оскудеет. На совет нечестивый. Аллилуйя, аллилуйя. один из учителей церкви, объясняя слова Иисуса Христа «Аз есть путь истинной жизни», изложил назидание верующих христиан мысль об удовлетворении жажды нашей души в таких словах. Бог обращается к человеку, говоря: «Чего ради, человек, не хочешь ко мне прийти? Добра ли себе хочешь? Всякое добро у меня. Блаженство ли хочешь? Всякое блаженство у меня. Красоты ли хочешь? Что прекраснее меня? Благородство ли хочешь? Что благороднее Божие Сына и Девы? Высоты ли хочешь? Что выше Царя Небес? Славы ли хочешь? Кто славнее меня? Богатство ли хочешь? У меня всякое богатство. Премудрости ли хочешь? Я премудрость Божия. Дружество ли хочешь? Кто любит сильнее меня, душу положившего за всех? Помощи ли ищешь? Кто поможет, кроме меня? Врача ли ищешь? Кто исцелит, кроме меня? Веселье ли ищешь? Кто увеселит, кроме меня? Утешение ли в печали ищешь? У меня найдешь покой душе твоей. Мира ли ищешь? Я мир душевный. Жизнь ли ищешь? У меня источник жизни. Света ли ищешь? Я свет миру. Истины ли ищешь? Я истина. Пути ли ищешь? Аз есть путь. Вождя к небесам ищешь? Я вождь вечный. Почему же не хочешь прийти ко мне? Приступить ли не смеешь? Кому удобнейший приступ? Просить ли опасаешься? Кому я просящему с верой отказал? Грехи, может быть, не допускаю тебя. Я за грешников умер. Смущает ли тебя множество грехов? Ни у кого не найдешь более, нежели у меня, милосердие. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Всем нам прирождено стремление к познанию, добру и счастью. Это и есть жажда божественного. Но она скоро портится и угашается различными плотскими страстями, в особенности чревоугодием, любострастием, златолюбием. Огонь божественной любви дознанно гаснет в сердце, если в нем веет дух неверия, гордости и самомнения, ненависти, мстительности, лжи и лукавства. Но добродетель усиливается, возрастает, когда сердце исполнено духом веры, простоты, кротости, смирения и страха Божия, молитвы, когда мы усваиваем в себя через частое приобщение святых Христовых тайн божественную благодать. Если у нас, дорогие слушатели, жажда Бога, на этот вопрос может ответить только каждый из нас, особо сообразуясь с голосом совести своей. Аминь. Протоиерей Валентин Ампетиатров.
Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя наша передача приближается к своему завершению, как и нынешний уходящий 2016 год. Это последняя передача в нашем уходящем году. Что же пожелать в новом году? Обычно желая своим ближним нового счастья, мы разумеем обыкновенно под счастьем облегчение их внешнего материального положения, земные блага. Богатый желает больше богатства, небогатый хочет разбогатеть, бедняк, достигнуть обеспеченного положения. Это не греховно, тем более, когда оно вызывается благими побуждениями, например, желанием помогать бедным. Церковь не ставит в вину своим членам приобретение имущества. Человеческое стремление к приобретению не греховно само по себе, а бывает греховным в том случае, если человек заботится о нем одном и забывает удовлетворять потребностям духа, которые имеют гораздо большее значение и без удовлетворения которых человек глубоко несчастен. Кому неизвестно, что слезы льются и при роскошной обстановке, и богатый человек бывает несчастным, чувствуя нечистоту своей совести. Все это происходит потому, что богатство удовлетворяет только тело наше, а в душе оставляет тоскливое чувство. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душу свою погубит? Какая польза ходить в бархате, шелках, когда чувствуется внутренний червь, который гложет наше сердце? Может ли нас насытить удовольствия телесные, если душа наша покрыта язвами и нет на ней ни одного здорового места? К тому же богатство скоро приходящее, душа не возьмет его с собой после смерти тела. Достаточно злой воли вора, чтобы похитить его. Спаситель указывает на сокровища, которые ни червы, ни ржа не поедают, и воры не подкапывают, и не крадут, разумеет, душу. Сокровище ваше, говорит он, в сердце вашем, а счастье в любви, соединенной с добрыми делами, в создании вокруг себя святой атмосферы. Это счастье внутреннее, дороже золота и бриллиантов. Если бы оно водворилось в сердцах людских, то земля сделалась бы раем. А ведь источник этого счастья заключается в вере в Бога Спасителя. Обладающему верой открывается доступ к истине, в которой находит удовлетворение его душа. Вера отвечает на все вопросы человека о мире, о своем назначении земном. Обладая верою, он не боится стропотного пути, который предстоит ему, и смело плывет по житейскому морю. Вера побуждает человека раздавать свое имение бедным, больным в надежде на загробную награду. Таковы прекрасные слова заключения нашей передачи и нынешнего года митрополита Арсения Стадницкого. Ну и последнее краткое слово, которое завершит нашу передачу, это слово святителя Иоанна Златоуста, который говорит: «Пусть будет год твой исполнен добра». Послушайте, что он говорит. «Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, когда ты будешь пьянствовать в первый день, но если и в первый день, и в каждый день будешь делать угодное Богу». День бывает худ или хорош не по своей природе, потому что день ото дня ничем не разнится, но по нашему усердию или беспечности. И если ты сделал добро, то день для тебя хорош, а если ты согрешил, то худ и неразлучен с наказанием. Если ты будешь так рассуждать и так настраивать себя, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь год для тебя будет счастлив, а если ты, не заботясь о добродетели, будешь ожидать радости для души своей от начала месяцев и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. Дорогие, мы прощаемся с вами. Прошу простить меня за услышанные передачи, погрешности и неточности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. И всех благ вам в уходящем году прошедших, и дай Бог новых благ, новой милости Божией и благодати в новолетие 2017 года. Аминь.